Громкие даты.
2 декабря 1841 года после капитальной реконструкции открыто движение по Аничкову мосту. Новая переправа стала каменной и трехпролетной. Надо сказать, что предыдущий мост на этом самом месте был деревянным. В 1716 году за 50 рублей его построил батальон под командованием подполковника Аничкова, отсюда и название. В 1841 году мост перестраивается по проекту инженера Бутаца. Строительство этой переправы обошлось в 195 294 рубля серебром, почувствуйте разницу. И это еще без коней. Они появились на переправе только через год после открытия. Причем две бронзовые и две повторявшие их алебастровые. После обветшания алебастровых скульптур у одной из лошадей отвалился хвост. Их также заменили на бронзовые, но те простояли недолго. Их послали в подарок королю Пруссии. Еще парочка скульптурных композиций юноши с конями отправились презентом сицилийскому королю. На мосту вновь появились алебастровые группы, и в 1850 году на смену им Клод создал наконец-таки две новых скульптуры, завершившие ансамбль. Теперь все четыре группы были подчинены единому замыслу – украшение коня, победа человека над дикой силой. Один умник в царствовании Николая I как-то написал на одном из коней: «Барон фон Клод представлен ко кресту за то, что на Аничковом мосту, на удивление всей Европы, поставлены четыре жопы». Николай I прямо на полицейском рапорте написал поручение: «Сыскать мне сейчас же пятую жопу и расписать на ней Европу». Вообще, очевидно, обнаженные юноши настраивали горожан на несколько фривольный лад. Так Аничков в народе назывался мостом 18 яиц. Если вы в уме насчитаете только 16 яиц, не расстраивайтесь. В те времена учитывались еще и яйца городового, обязательно стоявшего на мосту. И в продолжение темы. Вы уже заметили, что легенда о том, что жена изменила скульптуру, а он потом мстит обидчикам в своих изваяниях, необычайно популярна у петербуржцев. И тут говорили, что между ног одного из коней Клод изобразил лицо любовника жены. Правда, согласно другой легенде, на причинном месте жеребца лик Наполеона. Вообще, легенд и анекдотов вокруг клодтовских коней несметное множество. А сам мост недавно был признан самой посещаемой достопримечательностью Петербурга.
Я надеюсь, что вы не откажете мне. Ах, давайте пройдем в этот вечер прекрасный старым Невским моим, да по той стороне, что в обстреле была так темна и опасна. Ничего, что нам здесь каждый камень знаком, ерунда, что к дождю мы никак не привыкнем, и что, может быть, вдруг нас увидев вдвоем, кто-нибудь из друзей мимоходом окликнет. Вот и Аничков мост, где несчастных коней по приказу царя так жестоко снуздали. Я хотел бы спросить этих сильных людей: вы свободу держать под уздцы не устали?
2 декабря 1906 года состоялось торжественное прибытие бухарского эмира Сеид Абдул-Ахад Хана с наследником. Они были приняты их величествами в царском селе. На следующий день государь-император пожаловал эмиру бухарскому царский орден святого апостола Андрея Первозванного, эмир преподнес государыне-императрице высший орден для наследника. Спустя всего лишь 3 года бухарский эмир начал строительство соборной мечети в Петербурге. Он возводил ее больше 10 лет, и обошлась она ему в 500 000 рублей. А в 1910 году Сеид Абдул-Ахад Хан купил участок на Каменноостровском проспекте, чтобы построить дом для своего наследника. Здание здание возводили 4 года. Облицовку фасада делали из крупных глыб шишимского уральского мрамора. Это единственный дом в Петербурге, созданный из этой горной породы. А еще, среди прочего, именно в этом доме на Каменноостровском 44 должен был разместиться и гарем эмира. Сотни наложниц. Восточные владельцы так и не успели пожить в своем роскошном доме. После Октябрьской революции дом эмира Бухарского был отведен под коммунальные квартиры. Кстати, поговаривают, что от дворца эмира под землей идет длинный и просторный тоннель, который соединяет здание с соборной мечетью. По крайней мере, так утверждала родственница архитектора Степана Кричинского. Кричинский построил, кстати, и мечеть, и этот дом. К слову, сам он и поселился в этом здании после 17-го года. А кроме того, в стенах дома на Каменноостровском якобы замуровано золото богатого восточного правителя, который не смог забрать его во время бегства из революционной России. До недавнего времени дом 44 по Каменноостровскому проспекту славился с самыми большими и самыми роскошными коммуналками. В квартире на десяток с лишним семей можно было найти идеально сохранившийся камин, золотую лепнину или удивительную роспись на стенах. В 1928 году в Ленинграде торжественно открыт первый в СССР радиотеатр. Он располагался в здании Института инженеров связи на Мойке 61. Там для студии переоборудовали зал на 350 зрителей. Вообще, первый радиоспектакль вышел за 3 года до этого. Он был написан по оригинальному сценарию. Документальной основой сюжета стали дневники княгини Волконской. Радиопьеса была написана к столетию восстания декабристов, а ее режиссером выступил Николай Волконский. Пьесы, поставленные в новом радиотеатре на Мойке, часто назывались радиофильмами. Среди них были комедии и драмы. Однако в последующие годы радиотеатр в СССР не получил широкого развития. Его деятельность свелась к 2 типам передач. Театру микрофона – это передача по радио театральных спектаклей, и литературный вечер. И только в конце 50-х, начале 60-х годов началась активизация искусства радиотеатра. Тут уж возникло целое направление отечественной аудиокультуры, в которую включились выдающиеся мастера театра и кино. Баталов, Андрей Тарковский, Эфрост, Товстоногов, Любимов, Захаров, чтобы продолжить традиции Качалова, Бабанова, Эсперантова и их коллег. Но это уже совсем другая история. А сейчас мы услышим легендарный голос Николая Литвинова, который в разные годы был сказочником, вел разные радиоигры для детей, стал одним из отцов-основателей, любимый целыми поколениями радионяни.
Мой маленький друг, здравствуй. Это я, сказочник. А сказочник – это немножко волшебник. У меня 2 волшебные палочки. Взмахну одной – появится сказка. Взмахну другой – прозвучит песенка. Сегодня я захватил с собой 2-ю палочку, поэтому ты услышишь знакомые песни.
Громкие даты.